Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата». А мы ее ведущие профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И сегодня у нас в студии открывает второй сезон нашей передачи Сергей Сергеевич Веселовский, директор по стратегии Объединенной авиастроительной корпорации. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Позвольте начать первый вопрос с вашего профессионального пути. Как так получилось, что вы выбрали именно Институт международных отношений?
Ну, это отчасти был достаточно простой выбор в моем случае, в связи с тем, что в детстве я много времени провел за границей ввиду работы моих родителей и как-то был связан с международными отношениями практически все это время, поэтому с учетом того, что удалось уже даже к моменту поступления владеть несколькими иностранными языками, а именно итальянским и французским, как бы выбор профессии особо передо мной не стоял, хотелось продолжить заниматься, в принципе, любимым и интересным делом, поэтому был выбран факультет международных отношений и отделение политологии на этом факультете. Тогда это было, наверное, самое интересное. Это был 96-й год. Отделение работало к этому моменту 3 года. И, в общем, такое увлечение политикой, политологией, международными отношениями меня в первую очередь привлекало. И мне кажется, что это был очень хороший выбор, и который давал и очень интересные перспективы в сфере международных отношений.
Насколько мы знаем, в самом институте вы в качестве первого языка изучали итальянский язык. И вы уже отметили, что на момент поступления в институт вы уже так или иначе владели этим языком. А какую роль он сыграл в вашей, не знаю, профессиональной, личной жизни? И что вы посоветуете тем, кто сейчас не хочет изучать итальянский язык в силу понятных политических причин?
Ну, не только итальянский язык, любые европейские языки.
Ну, для того, чтобы первая кафедра английского языка не обиделась, все-таки должен уточнить, что первым языком в МГИМО у меня был английский язык, который я изучал с нуля и которым на тот момент не владел. Вторым был французский, с которым я заканчивал французскую спецшколу в Москве. И формально третьим был итальянский, который начал изучать даже не с первого курса, а где-то с курса 3-4, потому что действительно здесь уже какие-то базовые вещи мне были известны, хотя действительно до МГИМО я итальянский язык как бы системно не изучал, но тем не менее, как говорится, где-то нахватался и уже достаточно свободно говорил, знал какие-то там азы грамматики, а в институте уже совершенствовал какие-то вот такие основные навыки в части итальянского, ходил в том числе на занятия с студентами группы итальянского, там, 3-4 курса, да, старшекурсники. Что касается изучать и не изучать, ну, можно сказать, что да, там английский язык международного общения, французский язык востребован в том числе в странах Африки. С итальянским языком такого нету, допустим, в отличие от испанского, который тоже может пригодиться вам в странах Латинской Америки. Но, на мой взгляд, во-первых, любое изучение иностранных языков это дает вам дополнительные возможности для развития, то есть нет такого, что языки совсем не востребованы, в моем понимании. И плюс, все-таки Италия – это страна, где, несмотря ни на что, в моем понимании, к советским гражданам, к российским, вот, относились всегда максимально тепло. С ними достаточно активно пытались сотрудничать. Сами итальянцы очень активные люди в части бизнеса, и у них как раз нет проблемы языкового барьера, они могут не знать там английский или знать его там на достаточно низком уровне, и тем не менее находить какие-то возможности там для ведения бизнеса. Это очень активные, экспрессивные люди, вот, с которыми действительно приятно общаться, и они прям каждый раз расцветают, когда ты общаешься с ними на их родном языке, тем более если есть возможность делать это достаточно активно. Поэтому я бы сказал, что нет, безусловно, итальянский язык надо изучать. Это один из ведущих европейских языков. А то, что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что может показаться, что он не востребован, я уверяю, что те, кто сомневается, что это не так.
Вот вы отметили, что в деловом взаимодействии с итальянцами важно знать итальянский язык для того, чтобы их к себе расположить. А что бы вы еще посоветовали тем, кто пытается сохранить какие-то бизнес-связи с этой страной? Есть ли какие-то азы, какие-то уроки, наставления, которые должен помнить любой, даже не профессиональный человек, когда он взаимодействует с этой прекрасной, лучезарной, теплой страной?
Здесь, конечно, несложно давать советы представителям из сферы бизнеса, потому что сам я бизнесом никогда не занимался, в том числе с итальянцами. Вот. Но, на мой взгляд, там ценят открытость, там ценят, когда представитель бизнеса держит свое слово. Поэтому в целом, наверное, можно сказать, что если действительно есть настрой этим бизнесом заниматься в долгосрочную перспективу, вот Италия даже в связи с текущими политическими событиями остается достаточно интересной перспективой.
Вы один из немногих талантливых молодых кадров, которые после института выбрали научную деятельность. А скажите, а чем был обусловлен выбор именно этого направления? Ведь вначале вы сказали, что вы хотели продолжить дипломатическую династию вашей семьи, но при этом вы все-таки остались в аспирантуре.
Ну, насчет продолжения дипломатической династии этот вопрос был открытый. Хотелось найти себя в сфере международных отношений. Это точно. Что касается дипломатии, то это вот одна из возможностей. Если в советское время, наверное, она была основной, то в 90-е годы, в связи с тем, что открылась масса других возможностей, она, безусловно, да, является основной, но далеко не единственной. Поэтому как-то после окончания магистратуры в 2003 году, посмотрев на все происходящее, в том числе на своих друзей, которые оказались в МИДе даже чуть раньше меня, потому что окончили пятый курс, а не магистратуру, вот, я все-таки решил еще осмотреться, вот, а для того, чтобы все-таки оставаться в сфере международных отношений, я принял решение пойти в аспирантуру, параллельно как раз начав чем-то заниматься вот в этой сфере международных отношений.
И логичным итогом вашего пребывания в аспирантуре стала защита кандидатской диссертации по такой животрепещущей теме терроризм. И сегодня эта тема становится все более актуальной в контексте не только проведения специальной военной операции, но и как транснациональная угроза для абсолютно всех государств мира. Вот если говорить в двух словах, особенно для непрофессиональной аудитории, что должен знать любой образованный человек, когда пытается понять этот феномен и как-то проанализировать те или иные террористические акты и вообще эту проблематику в целом?
Во-первых, мне кажется, любой человек должен понимать, что терроризм по определению – это деятельность политическая. И до тех пор, пока будет политика, то есть, скажем честно и откровенно, всегда вот, будет некая внесистемная оппозиция, которая может быть с определенной степенью жестокости, да, с определенным уровнем насилия. Вот, и в таком случае это террористическая деятельность. То есть за террористической деятельностью обязательно должны быть какие-то политические мотивы. Это первое. Да, если мотивы экономические, это уже несколько другой феномен, вот, и несколько по-другому трактуется. В связи с тем, что в настоящее время действительно в мире обостряются целый ряд противоречий, я думаю, что террористическая деятельность так или иначе также в ближайшей перспективе будет на подъеме. Другое дело, что в начале 2000-х годов мы, наверное, наблюдали некое противоречие глобального юга, да, и развивающиеся страны, которые хотели больше внимания к своим проблемам, и, собственно говоря, таким вот радикальным явлением этого стало терроризм, а именно исламистский терроризм, да, когда люди искали ответы на свои вопросы и проблемы в религии, чем пользовались, в принципе, такие нечистые на руку, скажем так, люди, которые все-таки пытались преподнести некую радикальную интерпретацию того же ислама. Сегодня, скажем так, наверное, исламистский терроризм у нас несколько на втором плане, по крайней мере, по отношению к тому, что было 20 лет назад. Тем не менее, он, безусловно, не сходит с арены, просто сейчас проблемы несколько другого масштаба. И сейчас действительно уделяется внимание другим аспектам, но в моем понимании он никуда не исчез, никуда не делся, вот, его окончательно не победили, кто бы что ни говорил, а вот, есть весьма высокая вероятность, что так или иначе он в обозримой перспективе еще вернется и напомнит о себе.
Центральной идеей канонического определения терроризма выступает то, что этот тип угрозы исходит от негосударственных акторов. То есть это либо какие-то террористические организации, ну там запрещенные в России Аль-Каиды или Исламское государство Ирака и Леванта, так и отдельные взятые террористы-одиночники. Если вспомнить, например, теракт в городе Крайстчёрч в Новой Зеландии. Как на ваш взгляд, как исследователь, как человек, который много занимался этой проблематикой, существует ли понятие государственный терроризм? И вообще государство-террорист — это нормальное определение или это такой идеологический штамп?
Ну, скорее, действительно, идеологический штамп. Конечно, это не то определение, которое признается всем научным сообществом, потому что государство, как наверняка вы знаете, обладает одной важной функцией, а именно монополия на насилие. Вот, если монополия на насилие нету, то и возникают достаточно серьезные проблемы с самой государственностью. Поэтому, да, государство может применять там максимально жесткие меры, но, тем не менее, оно после этого террористом не становится. Терроризм – это тоже момент, который необходимо помнить, это всегда оружие слабого против сильного. Государство само по себе всегда является сильным игроком, особенно если мы говорим о каких-то там жестких репрессивных методах в отношении, может быть, даже своего собственного населения. Вот, но терроризм, конечно, это назвать нельзя.
А одно государство, например, более слабое, может использовать терроризм против другого государства? Или же терроризм – это всегда история про то, что есть какие-то негосударственные вот эти акторы, люди, организации, которые бросают вызов государству как такому политическому явлению?
На протяжении истории были случаи, когда отдельные государства поддерживали другие террористические группировки в различных странах. Такое действительно имело место быть, но, тем не менее, это были такие скрытые, скажем так, операции, и государство не всегда говорило о том, что да, открыто, что да, вот мы это поддерживаем, тем не менее, эта поддержка так или иначе была. Один вот из последних примеров – это поддержка исламского государства со стороны Катара. Да, за что Катар получил в своем регионе серьезнейшую обструкцию прямо вот от своих соседей. Вот, ну, тогда... Такое, видимо, иногда бывает, когда у тебя много газовых доходов, вот, а непонятно, куда их пристроить. Да, возникают сомнительные идеи в части политических проектов. Вот один из последних – это как раз вот этот. Вот. Означает ли это, что Катар там становился спонсором терроризма, там, государством-террористом и так далее? Ну, думаю, что нет, вот, тем более, что нигде это не было так или иначе официально признано, вот, но, тем не менее, определенные проблемы, как вы знаете, у этой маленькой ближневосточной страны возникли.
Россия сегодня активно борется с терроризмом в разных форматах, на разном уровне, глобальном, региональном, двустороннем. Вот на ваш взгляд, какой формат самый удачный?
Тут сложно сказать про удачность в связи с тем, что не совсем понятны критерии оценки. В моем понимании, но опять-таки же я здесь немножко смотрю предвзято в связи с тем, что моя кандидатская диссертация связана с многосторонним сотрудничеством в области борьбы с транснациональным терроризмом, я считаю, что международное единение, которое было, оно могло принести достаточно серьезные плоды и преодолеть это явление еще в 2000-х годах. Вот. Другое дело, что вот это вот единение, на самом деле, длилось совсем недолго. Это было примерно с 2001 по 2003 год, когда Соединенные Штаты решили начать операцию в Ираке, не получив полную поддержку международного сообщества. Да, там не прошло ни голосования ни в Совете Безопасности, и более того, даже в Европе и Франции, и Германии были против этой операции. Вот в результате это даже была не натовская операция, это была операция так называемой коалиции желающих, да, то есть тех стран, которые Соединенные Штаты смогли привлечь на свою сторону. Но если мы говорим про 2001-2002 год, то действительно вот это вот единение, да, понятное дело, что очень многие хотели помочь Соединенным Штатам там по своим возможностям с тем, что это очень важная для многих страна. Но по факту, конечно, сделать можно было гораздо больше, но, увы, в Вашингтоне решили по-другому, и это действительно сказалось и в том числе на дальнейшей борьбе с терроризмом уже там во второй половине 2000-х годов.
Ровно в тот же период Соединенные Штаты Америки были инициаторами подведение международно-правовой базы под борьбу с терроризмом и поиск взаимоприемлемой формулировки, что такое терроризм. И мы, как мы знаем, до сих пор государствам не удалось договориться, поскольку все по-разному трактуют этот феномен и какие организации отнести к списку террористических. На ваш взгляд, в чем причина этой мискоммуникации, которая возникает на государственном уровне, при учете, что так или иначе все страны сейчас с этой проблематикой борются? И невозможно на земном шаре найти то место, которое мы могли бы считать такой тихой гаванью, где гарантированно не случится сегодня или завтра какой-то теракт.
Действительно, вы правы, что террористические акты случались в самых разных точках планеты. Были террористические акты на Бали, да, туристическом известном курорте, и не только в Европе, в Соединенных Штатах. Более того, даже если посмотреть на графику, которая есть по террористическим актам на протяжении истории, вы увидите, что наибольшее количество это на самом деле Европа, Ближний Восток, Центральная Америка тоже там присутствуют. То есть, действительно, редкое государство, можно сказать, что оно не подвержено и не ощущает на себе никакую террористическую угрозу. А что касается определения терроризма, то небольшая поправочка. Такое определение, в принципе, есть в одной из резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, так называемое консенсусное определение терроризма. Не буду его здесь приводить, потому что по памяти не помню, занимается он целый параграф. Вот, в связи с тем, что это Организация Объединенных Наций, там, естественно, попытались максимально агрегировать все имеющиеся мнения по поводу терроризма и создали совершенно, там, на мой взгляд, неудобное определение терроризма. Вот, есть короткое определение терроризма, как терроризм – это как военное преступление в мирное время. Есть более длинное определение и подробное. Более того, в Российской Федерации тоже, если вы откроете Уголовный кодекс, там будет одно определение терроризма. В других законах будет другое определение терроризма, в частности, федеральном законе о борьбе с терроризмом.
Противодействие
террористической деятельности, да. Поэтому тот факт, что этого определения нет, это, честно говоря, не проблема, потому что главное, чтобы все понимали, с чем мы, собственно говоря, имеем дело. А с учетом того, что действительно терроризм феномен политический, здесь вы никогда не придете к какому-то общему знаменателю, потому что с высокой долей вероятности есть те страны, которые хотели бы сделать бы это определение таким образом, чтобы все-таки иметь в случае необходимости возможность поддерживать те или иные террористические организации, как, к сожалению, это было, да, на протяжении истории. То есть сделать так и закрепить, чтобы все все понимали и всем было понятно, что является терроризмом и как с ним бороться, к сожалению, затруднительно. И хотя такие попытки действительно были и в 2000-х годах, и даже раньше, в большинстве случаев их оставили как бесперспективные, вот, и просто случаи, когда люди тратили время с совершенно непонятным результатом.
Мы записываем эту передачу практически в то время, когда в нашей стране вспоминают жертв теракта в Беслане. Все мы помним так, как будто это было вчера. И в этой связи мы, конечно, тоже, многие из вас, наверное, видели выложенные на Ютубе документальные фильмы, которые посвящены этому событию, где в части из них проводится идея о том, что если бы российские власти тогда вышли бы на диалог с террористами, то тогда это позволило бы минимизировать жертв среди гражданского населения, прежде всего среди детей, которые оказались заложниками в этой школе. Как вы относитесь к подобного рода разговорам? Есть ли какие-то похожие примеры из истории, когда государства, может быть, как раз-таки и шли на диалог с террористами? Каким результатом вот, приводил этот альтернативный сценарий?
Этот альтернативный сценарий был и в истории Российской Федерации, причем не так, чтобы очень давно. 95-й год, Шамиль Басаев захватывает больницу в Буденновске. И там как раз была идея, что необходимо вести диалог с террористами, да, после чего возникла достаточно известная фраза, где Черномырдин говорит напрямую с Басаевым, да, вот Шамиль Басаев, говорите громче. Ну, мне кажется, что это привело к тому, что террористы ощутили свою безнаказанность, что действительно достаточно захватить там больницу или какое-то другое учреждение и прикрыться там женщинами, детьми, врачами, кем угодно, для того, чтобы достичь своих требований. И вместо того, чтобы уже тогда погасить эту волну и показать бесперспективность использования террористического метода для достижения каких-то политических целей. Здесь все-таки была в угоду каких-то факторов, там до конца непонятных, дана политическая слабина, которая, на мой взгляд, наоборот, на долгие годы вперед как раз подстегнула террористическую активность, потому что было показано, что да, она работает, требования выполняются, а если действительно власти идут на поводу у террористов, это приводит только к повышению террористической активности. А с другой стороны, есть пример Израиля, который не ведет никаких переговоров с террористами, который очень жестко поступает с родственниками террористов-смертников, с палестинскими территориями, может быть, даже слишком, как некоторые говорят, потому что просто приезжает бульдозер и сносит дом этой семьи. Вот. И это, опять-таки же, наоборот, наглядно показывает последствия тех действий, которые человек может предпринять и не предпринимать. Да, можно, так сказать, устроить террористический акт, но каждый после этого видит, что будет в том числе с его родственниками. Поэтому здесь, на мой взгляд, конечно, вести переговоры с террористами – это никогда не лучший сценарий. А вот здесь нужно это максимально жестко пресекать. И мне кажется, что последние годы как раз у нас в том числе каких-то там масштабных терактов, слава богу, не было. Но, тем не менее, вот этот вот курс, когда был взят властями на более жесткое преследование и пресечение террористической деятельности, он дал свои плоды.
А почему выбрали для своей кандидатской диссертации именно эту тему? Тему борьбы с международным терроризмом, сущности терроризма? Что-то, какие-то были причины, которые вас на это сподвигло?
Скажу так, это не сколько я выбрал эту тему, сколько эта тема выбрала меня. Потому что, поступив в аспирантуру, изначально я хотел развивать тему, которая была посвящена моей магистерской диссертации, а именно гуманитарным интервенциям. И практически чуть не в месяц поступления аналогичную тему защищает другой аспирант в университете и, собственно говоря, заставляет меня думать над какой-то другой темой. И через несколько месяцев, по-моему, в МГИМО приходит приглашение из посольства Соединенных Штатов, что в Университете национальной обороны в Вашингтоне открываются курсы 8-месячные как раз по обучению борьбы с терроризмом. Они были направлены в первую очередь на военных, но в случае с Российской Федерацией принимались и гражданские. И так, собственно говоря, я оказался на этих 8-месячных курсах с достаточно высокопоставленными военными из других стран. И там уже после того, как ты прошел там несколько курсов обучения уже внутри по самой проблематике терроризма, практически там ежедневно был в нее погружен, покупал какие-то книжки, читал статьи, вот уже как бы вопрос, какая тема, вот он был закрыт в связи с тем, что уже к моменту окончания этой стажировки был набран достаточно большой массив информации, который потом был благополучно доставлен в Российскую Федерацию.
Кроме сбора материалов, какие уроки вы вынесли из этой стажировки, не знаю, профессиональные, жизненные, и есть ли что-то в американском опыте, что необходимо нам взять на вооружение? Нам, как Российской Федерации, как стране, может быть, даже как гражданскому населению, в конце концов.
Я все-таки считаю, что с Соединенными Штатами мы достаточно разные. А что касается того, что меня удивило, расскажу такой один небольшой сюжет. Университет национальной обороны находится в очень живописном месте. Это слияние реки Потомак и Анаскоши. Тем не менее, район, вокруг которого находится университет, очень неблагополучный. И, по-моему, в первый день, когда мы приехали, нам сказали, что по вечерам ни в коем случае вот будете возвращаться, поведите себя предельно аккуратно. Вот буквально на этой неделе там было разбойное нападение на двух военных американских, которые вечером совершали пробежку около университета. Тогда как-то меня это сильно удивило, потому что вроде военный, да, это человек, который должен защищать других людей, а здесь получается, что наоборот, его ограбили, ну, не средь бела дня, по крайней мере, в американской столице. Но выяснилось, что на самом деле американская столица тоже по контингенту весьма пестрая, есть районы абсолютно неблагополучные, где действительно находиться может быть опасно, хотя мы ходили там по вечерам, никаких проблем не было. И есть действительно вот те районы, которые показывают в фильмах, красивые, белоснежные. На самом деле, конечно, Америка очень неоднородна. Вот. И то, что мы видим, то, что нам показывают, не всегда соответствует тому, что есть в действительности. То есть есть и черное, и белое, и это тоже необходимо учитывать в восприятии этой страны, которая, как говорится, из океана многим кажется раем.
Спасибо огромное, Сергей Сергеевич. Мы продолжим разговаривать на разные темы из области международных отношений после небольшого перерыва.